Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Добро пожаловать на нашу интернет-волну. Меня зовут Анна, и ведическое знание, оно всеобъемлющее и дает понимание о том, как устроен мир, и мы с вами. И сегодня мы погрузимся вовнутрь себя и поговорим про тонкое тело, как оно устроено, как его поддерживать, чтобы сохранить психическое и физическое здоровье. И с нами на связи Максим Безроднов, врач-биохимик, специалист оздоровительного центра Амрит Олега Геннадьевича Турсунова и его неизменный спутник и помощник в поездках по России и миру, где он проводит консультации по здоровью во время общественных лекций Олега Геннадьевича. Ему вы можете задавать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, присылайте их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Максим.
Добрый день. Меня слышно?
Слышно вас прекрасно и очень радостно, что вы сегодня с нами, потому что мы можем поговорить с вами о нашем тонком теле. Вот если физическое, обычное, грубое тело мы можем пощупать и иногда понять, что с ним происходит, то с тонким телом, я думаю, нам еще предстоит разобраться, поэтому я передаю вам слово, чтобы услышать о нем, как же оно устроено и как все там работает.
Благодарю вас. Доброго дня, слушатели Веда Радио. Благодарю вас за возможность что-то здесь рассказать. Это большая удача для меня. И сегодня с вами будем говорить на действительно про тело. Я думаю, трудности этой темы заключаются всегда в том, чтобы понимать то, как оно устроено, и непосредственно, когда вы будете встречаться с теми или иными механизмами, с теми или иными психологическими практиками, с любыми какими-то методиками, мы будем понимать, а с какой именно структурой в нашем тонком теле работает данная структура. И данная методика, данная схема или данный метод, практика какая-то. Вот. И вследствие, что именно находится в данной структуре, с которой надо работать. Средственно, что с какой частью, грубо говоря, проблемы мы будем работать. И в данном случае это также очень позволяет хорошо помогать в повседневной жизни в понимании того, в зависимости, где напряжение копится, в зависимости, какое у вас эмоциональное состояние, какие-то другие нюансы, которые у вас возникают в течение дня. Мы будем, можно будет распознать именно по характеру этого, соответственно, из какой структуры идет, как говорят сейчас, откуда карма пришла. Мы будем понимать, откуда карма пришла. И, собственно говоря, как с ней работать и как ее идентифицировать и что с ней делать. Вот. Но для этого непосредственно сначала нам нужно сделать какие-то фундаментальные постулаты, относительно которых мы будем отталкиваться в понимании того, что же такое тонкое тело. И у нас есть три основных постулата, которые, в общем, позволяют разобраться определенными инструментами. Первый из них постулат, он звучит таким образом, что нужно понимать, что в нашей жизни, в принципе, есть только два принципа. То есть есть, грубо говоря, материя. Есть материя, все материальное, все из этого состоит. И есть непосредственно духовное. То есть, в частности, это душа. Душа или, будем так говорить, сознание. Потому что, так как мы говорим про тонкое тело, там есть определенное устройство, есть определенное сознание. Но душа – это некоторая фундаментальная такая вещь. Она цельная, у нее как таковой структуры нет. Ну, то есть она есть, но это выходит за рамки нашего понимания. Это как цельный кусок. И там вроде бы и нет структуры, и есть структура. Но это что-то неотделимое, если такое цельное. В отличие от нашего сознания, которое имеет свою определенную структуру и механизм взаимодействия. Вот. И нужно понимать, что природа этих двух вещей, материи и души, это принципиально разные энергии. То есть материя в данном случае мы рассматриваем это как наше тело. То есть наше устройство, наше грубое тело, то есть чего мы состоим, первые элементы, там, воздух, чего у нас состоит, химические реакции, огонь, ветер, вода, какие-то клетки, атомы и тому подобное. Вот, а духовное, это непосредственно сознание. И вот получается таким образом понять, как у нас происходит вот это вот взаимодействие между умом и сознанием. Умом и сознанием, наш ум, сознание и вот взаимодействие с материей, с нашим телом, как это происходит. Потому что если брать, допустим, ту же самую психологию, то психология — это по факту, если переводить с греческого, это наука о душе. А тонкое тело — это наука о душе и то, как она воспринимает этот мир. Потому что она воспринимает, душа воспринимает не непосредственно, она воспринимает через какие-то инструменты, которые в этом мире находятся, и через инструменты, которые есть я, есть мы, есть определение, разные другие органы, есть какое-то отношение к тому или иному человеку, есть какое-то отношение к каким-то событиям, есть какое-то отношение к каким-то случайно происходящим вещам. Моя реакция непосредственно на какие-то вещи. Через все эти вещи ум непосредственно и живет. Может, она действует. Второй постулат, который у нас есть, который мы должны принцип понять, это то, что является промежуточной средой между умом и между телом. И это между душой, нашим сознанием и непосредственно нашим телом. Это называется промежуточная среда, которая проводит, как бы соединяет и делает контакт между ними. Это называется прана. Прана, или как ее называют по-другому, жизненная сила, то есть это энергия. Это энергия связи вот, души и тела, но это жизненная сила. Это не то, что мы понимаем, что некоторое дыхание, которое происходит во время ямы и остальных вещей, это не то, что вот, может двигать, собственно говоря, ветер, когда мы двигаем, говорят, что прана начала двигаться, энергии в теле. Прана в данном случае, именно жизненная сила, это непосредственно та тонкая среда, та энергия, которая может перенести сознание. Оно переносит сознание от души за счет своей энергии в тело, и она пронизывает полностью все тело. То есть оно пронизывает, оно входит в каждую клетку, оно входит в каждую часть нашего тела, в каждый волосок, и вот если вас где-то ущипнуть, то вы, собственно, грубо говоря, чувствуете эту боль. Идет осознание, что да, это связано со мной, что я это могу ощутить. Это, собственно, ко мне относится. И вот это вот сознание, оно когда пронизывает тело, оно, собственно говоря, через это познает взаимодействие с этим миром, познает вот, эмоции, взаимодействие, эмоции, взгляды, запахи. Все это происходит через систему правды. И таким образом у нас есть непосредственно вот эти вот три постулата, то есть то, что у нас есть некоторый ум, да, он имеет свойство такое духовное, личность, некоторая личность, которая переносит, является именно самим сознанием или той личностью, которой мы по факту являемся, потому что если рассматривать с точки зрения тела, ну, вот, знаете, я когда был маленьким, был интересный такой опыт. У меня был друг, и он, как это получилось, что он возвращался домой, было зимой, он упал в яму, заснул и умер. И когда вот непосредственно были похороны, это был где-то 25-й, наверное, я вот стоял и смотрел, и я не мог, смотрел на тело, которое находится непосредственно, когда вот хоронение было, и я стоял и смотрел, и я понимал, что это не то, кого я знал. То есть это что-то такое отдаленное. отдаленной от той личности, которую я непосредственно буквально общался на той неделе, как мы играли, то у меня такое какое-то странное представление было, что личности как таковой нет. То есть чего-то в этом не хватает. И вот это то, что не хватает, это непосредственно личность или сознание, или вот эта вот духовная частица, которая вышла из тела и оставила это тело. То есть это вот непосредственно душа сознания, которая была, имеющая духовную природу. А то, что сейчас я вижу, это некоторая отдаленная моя связь с этой личностью, через которую я взаимодействовал. Я поэтому, когда стоял, смотрел, в то же время странно, не мог понять, почему ситуация. Потому что уже не то, с кем я вот недавно общался, с лютым, не имею еще. И по факту, что такое смерть? Смерть, по факту, это когда карма данного тела на исчерпывает. То есть у человека есть, когда непосредственно карма в определенном данном теле заканчивается, то тела нет души, нет нужды находиться в этом теле, оно уходит. Потому что уже бензин уже не расходован. Надо его покинуть, и опыт, который был заложен, он пережит. И нужно дальше не входить из этого тела, идти путешествовать, и другое тело, которое формирует наша карма, потом, которое будет сформировано в течение нашей жизни, нашими последствиями, переходить в новое тело. Таким образом, у нас вот есть четко тело, то есть материя, наша, в котором мы есть. Есть наше сознание, и есть некоторая связь, которая происходит, некоторая прана, энергия, которая производит взаимодействие между этими двумя элементами, и непосредственно происходит взаимодействие с окружающим миром тоже посредством этой энергии. И теперь переходим непосредственно на основании этих постулатов, мы переходим к пониманию, дальше уже интереснее будет, что же такое тонкое тело. То есть, что непосредственно мы из себя представляем, как мы в этом мире взаимодействуем. Вот. И согласно ведической концепции, человек состоит из трех вещей. Это грубое тело, то, что мы себя представляем, тонкое тело, непосредственно, которое состоит из четырех функций, и непосредственно душа, безумная. И, если брать, получается, большой палец и вот мизинцем, вот это расстояние. Ступило поставить вот ее, грубо говоря, кадык, и вот опустить мизинец вниз, вот на этом уровне это приблизительно находится наша душа. У нас там физическая концепция, она там живет, в этом месте. Вот. И тонкое тело, оно если представляет, оно несет в себе четыре функции. Она является хранителем всей нашей информации за всю ту вечность, в которой мы живем, и за те все вот элементарные реакции, секунду, которую мы производим. Вот этот опыт информации, он весь там записывается. И когда грубое тело мы оставляем и выходим, сознание, душа, она выходит из тела, то тонкое тело мы несем с собой. Весь этот опыт накопленный мы также переносим в другую жизнь со всей вот той накопленной терабайтами, там, мегатерабайтами информацию, которую мы использовали, накопили и будем использовать в следующих жизнях. Все поступки, все какие-то там слова, все эмоции, все чувства, всю чувствительность, все заложено здесь. И это формируется одним словом карма. То есть это то, что, грубо говоря, где наша карма накапливается. Но она накапливается в определенных отделах, а за счет других отделов она только реализуется. Вот. И современная психология называет по факту вот наше взаимодействие, называет умом. То есть то, непосредственно через что мы работаем в этом мире. Тонкое тело, как я уже сказал, имеет четыре функции. Четыре функции, и эти четыре функции, четыре структуры, которые она несет, она имеет определенные свои задачи, и она имеет свою в процентном соотношении, как сказать, пространство имеет. определенное пространство. И она бывает одна больше другой. Грубо говоря, по тонкости, да, есть более тонкая, есть более грубая, есть еще грубая, есть такая более грубая. Сознательная, есть сознательная. И относительно этого мы расходим. Самое тонкое в данном случае это является сознание. То есть санскрите называется чита или сознание. То есть, если по-русски говорить, то это то бессознательное состояние, то он состоит. И вот оно собой представляет большую часть устройства нашего тонкого тела. То есть, если брать айсберг, то вот самая глубинная вещь, которую мы не видим и даже не понимаем, как с ней работать, и даже к этому сознательно подойти не можем, это является сознание. Оно находится в самой глубине. Следующим идет у нас аханкара. По тонкости это аханкара. В данном случае это в некотором случае некоторые наши сознание, то, с чем себя отрезвляем или его называют ложным рядом. То есть то, чем я себя представляю. Следующая структура, получается, у нас является уже то, что мы можем непосредственно, в котором мы живем. Это ум. И вот он является нашим подсознанием. То есть это то, что является нашим подсознанием, счет которого мы живем по большей части в этой жизни. То есть то, где мы уже как-то можем взаимодействовать, воспринимать, видеть, анализировать. И четвертая функция то, через что непосредственно мы сознаем, и то непосредственно мы сознательно можем взаимодействовать. Это называется разум, или будхи он называет, сознающий разум. То, куда мы вкладываем сознание, и то непосредственно что мы можем взаимодействовать. И это находится на самом, разум находится на самом верху этого айсберга. Тот маленький кусочек, треугольничек, вот то, что мы видим, который высовывается из воды, вот это вот разум. Вся остальная глыба, включая ума, она находится под водой. Самая здоровая. И если брать, сейчас будем разбирать уже непосредственно их, чтобы понимать каждый элемент, что в ней находится, как он из себя представляет, что там хранится, как непосредственно это проявляется у нас в жизни, то вы будете видеть полную картинку и даже маленькая часть, в принципе, того, что мы сможем понять, но уже, в принципе, поможет в нашей жизни менять наш стиль жизни, понимать, откуда что протекает. И первый элемент, который мы будем брать, это бессознательное я или сознание чьи-то. Но чтобы понимать, что он из себя представляет, нужно понимать, нужно обратиться к тому, как устроен этот мир. Просто как устроен этот мир. То есть изначально, когда создавался этот мир, Господь, он создавал этот мир, он сделал некоторую матрицу, вы знаете, такое пространство выделил, такую матрицу создал. Вы сегодня видел матрицу? Определенное место, ограниченное где-то вот в определенном месте. Там есть определенная матрица, как сказать, ну, грубо говоря, типа что-то наподобие вселенского разума. То есть к Господу это как-то не очень относится, но почему именно вот можно сказать, что это именно матрица? Принимать информацию, которая может на себе, которая может воспринимать сознание. То есть вот на этой территории, на основе этой матрицы, сознание может работать, оно может там жить. Именно само сознание. И чита само по себе. То есть, вот уже на основе этой матрицы оно, да, вот это сознание, оно там живет. Оно там живет. Вот это. Я называю это сознанием. Вот, которая способна воспринимать это сознание. И чита, она очень тонкая, и вот веды ее сравнивают, да, как ее сравнивают с пламенем свечи. Вот оно очень сильно восприимчивое, и оно очень чувствительное, и оно воспринимает малейшие колебания в этом мире. Ветра, малейшие колебания эмоций, все, что вот есть, прям сразу же пламя начинает вибрировать. И вот эта вот вибрация, она взаимодействует, она записывает. Записывается, что этот опыт, который взаимодействует с нами, он записывается через эту читу, он именно там складывается. То есть это бессознательная часть, там основная ее функция – это хранить информацию. То есть если брать так, ну, структурно, чтобы понимать, вот у нас есть дом, красивый, хороший дом, просто вот, классный дом. Мы заходим в этот дом, проходим определенную комнату, и там, допустим, есть библиотека. Библиотека. И вот в этой библиотеке куча просто, куча залов, которые завалены книгами. Завалены сверху донизу. Там, книги вот они стоят. И вот эти книги, это вот все, что мы воспринимаем. Наши впечатления, наши разговоры, наши взгляды, мимолетные движения, гудки, то, что мы что-то делали, то, что мы что-то понюхали, то, что мы где-то что-то промчалось. Легкое дуновение ветерка, кто-то, грубо говоря, мороз по коже. Вот все, что мы видим, первое, все, что вы видите, первое, что вы мне когда услышали, непосредственно по радио, началось первым делом, началось это сознание. Вот. Оно прям сразу же на это реагирует. И вот эта вот вся информация, она лежит, хранится. Просто по полочкам стоит, и там вот, вот с этим связано, это у нас то, это вот, допустим, там Максим, это вот там Анна, это вот мое взаимодействие то, это вот здесь вот боль, это вот мороженое, это вот все, вся эта информация, там кто-то что-то не так сказал, все там находится. Вот, и непосредственно вот, оно там не находится в хаотичном порядке, оно все складывается так. Весь опыт складывается по определенным категориям. Есть определенные там, разделы шкафа, связанные с кулинарией, с взаимоотношениями, есть отдельный шкаф, который связан с профессиональной деятельностью. Вот. Есть свои полочки, свои разделы, то есть свои ячейки. И вот теперь смотрите, что происходит. У нас это все тут куда складывается. Все складывается. И вот когда люди, вот если брать йогов, то как они. Вот эта способность читать мысли, она сводится к одной простой вещи. То есть йоги, они могут обращаться к вот этой библиотеке, как непосредственно вселенской, так и непосредственно библиотеке каждого человека. То есть здесь ничего такого сверхъестественного нет. То есть если ты хочешь понять, о чем человек думает, как он взаимодействует, это нужно вот просто с этим сознанием человека. Как это происходит? Это происходит за счет там, другой вещи. Но именно вот доступ к этому, они имеют пароль, блоки в эту библиотеку, и там находится информация. И таким образом они могут входить вот в эту область и брать там весь опыт и считывать там информацию. Следующая структура является умом. Ум – это непосредственно то, за счет чего большая часть, то, за счет чего мы живем. Это некая наша эмоциональность. И вот у нас эта библиотека есть, да, и вот в этой библиотеке ум является. То есть он тот, который присваивает некоторые такие, знаете, индексы, то есть вот это то-то, вот это мне нравится, вот это не нравится. То есть он дает какие-то номера, нумерацию для того, чтобы человек, заходя, реагируя на какую-то вещь, он мог сразу информацию обратиться. Это находится вот на той полке, вот в том разделе, вот по каким-то номерам, все, да, я достаю, смотрю, и потом уже происходит дальнейшее взаимодействие. И его функция заключается в том, его основная функция заключается в том, что она имеет биполярную структуру, ему либо нравится, либо не нравится. То есть хорошее, плохое, она создает эти никсы, и она подписывает каждому опыту, как в отеле, там, 4-звездочный отель, супер, а этот 3-звездочный, как-то не очень, 3 звезды ставлю. Вот это вообще супер, 5 звезд. И вот это прописывает, и когда он обращается к какой-то информации, он когда подходит, он видит на полке вот этот вот индекс, и там понимание происходит, то есть там написано, опыт тебе нравится, и этот опыт не нравится. Соответственно, ум, взаимодействие с определенными вещами в этом мире, он сразу дает оценку. Он находит этот индекс, достает и смотрит. Там подписано. Я это люблю, мне это нужно, или мне это не нужно, и это нужно избегать. То есть цели для всего мы зададим конкретные оценки этой структуры, конкретные оценки этого состояния, абсолютно. И в данном случае, если брать создание чипа, то она достаточно дистанция. То есть там просто находится информация. То есть там нету что мы можем отвергнуть, принять или не принять. Это все записано подряд. А вот уже вот идет разделение на уровне ума. То есть когда ум, он уже четко понимает, что ему очень нравится, что ему не очень нравится. Но информация это есть, чтобы понимать, как на это потом реагировать. Следующий отдел, который отвечает у нас за непосредственно за тонкое тело, является наш эгоизм. То есть это то, что я лично себя чувствую как личность. Вот. Я чувствую себя вот непосредственно, что я это личность, но так как у нас этот мир, он состоит полностью из информации, ну, то есть познание распространенное, то вот, допустим, возьмем как пример, чтобы понимать, что это такое. У нас есть интернет. Мы когда в интернет заходим, там большое пространство интернета, очень большое пространство интернета, и там можно найти все, что угодно. Но для того, чтобы обратиться к кому-то конкретно, выходим на его личный персональный сайт. То есть есть большая территория, называется интернет, и маленькая ячеечка на пространстве этого интернета выделена. Вот, и имеет свои какие-то рамки, то есть наш собственный сайт. Вот это мы. Вот это то, что лично я, ну, как бы себя считаю. То есть наш эгоизм – это то, что мы отделяем от всего остального, полностью отделяем от всего остального. И вот это вот отделение, мы чувствуем, что вот это мы, это личность, что мы что-то можем делать, что я как личность что-то могу делать, я себя представляю, и я абсолютно другой от того, что в мире происходит. То есть там что-то происходит, а у меня есть, я как-то по-своему живу. Это разделение, вот этот эгоизм происходит. Вот. И эгоизм, он создает границы. То есть он реально создает границы. И вот эгоизм, в зависимости от его вот этой обусловленности, она имеет либо жесткие границы, которые очень сильно отделяют себя от окружающего мира, либо отделяет себя не столь сильно. И вот за счет этой границы, за счет этого эгоизма, йоги, как правило, они и пользуются. То есть как меньше вот эта граница эгоизма, тонкость, вот этот барьер, да, забор, который отделяет территорию. А поскольку он меньше, настолько человеку проще будет прочитывать информацию того, что происходит в мире, того, что происходит у других людей, настолько ему проще будет читать мысли других людей. То есть просто-напросто есть пароль для того, чтобы вот, ну, как бы нажать там, открыть дверь, зайти через эту границу эгоизма и попасть в общее пространство. И в данном случае самое интересное, что таким образом они могут считывать какой-то определенные уроки судьбы, определенные уроки кармы, определенные энергию кармы. То они могут чувствовать время, по которому карма работает. Карма, она запускает определенные потоки энергии, которые во время течет. Но есть одна удивительная вещь в том, что карма по своей сути это не что-то жестко условленное. То есть она процентов на 70 имеет конкретно жесткие, ну, крупные границы, да, то есть какие-то предрасположенности, какую-то заложенность. Допустим, вот мы не можем выбрать, кем нам родиться. То есть это мы уже кармой, нашими действиями, следствиями кармы. Они уже предопределяют, где мы родимся, по уму родимся, как быстро, где мы родимся. И какие-то события в жизни, они на 2% на 70. Но 20-25% это полная наша свобода, то, как мы можем взаимодействовать. И вот в этом случае ни один астролог, ни один, это там, если брать, как это называется, люди, которые прорицают, видят будущее, они никогда не говорят полностью, прям точно, прям детально. Они не могут сказать прям вот на 100%, что будет в будущем. Так как вот эти 25%, оно не поддается никому. То есть это просто свобода выбора. Там такие вещи рандомные, которые происходят, строятся из того, как мы себя поведем, как поведет целому обществу, того, как будет действовать люди во всем. То есть учитывается каждый свободу. Какие-то тенденции из этого складываются, вот, определенные вещи. Это наш свободный выбор. эгоизм, наша жесткая структура. И она определяется тремя вот этими, как вы понимаете, что это непосредственно ее, что я, что ложный эго. Ложный эго представляет из себя три вещи. Это то, что я могу что-то делать. То есть я могу что-то делать, я могу что-то производить, какое-то действие. Это я могу делать. Потом второе, что я являюсь каким-то специалистом, да, и я могу какое-то действие произвести, которое произведет плоды. То есть я могу что-то хорошее сделать. Там, построить стол, это я построил. Каким-то управлять, я управляю. И причем управление, которое ведет, все процессы, механизмы, я могу управлять. Вот я могу этим управлять. Машину я веду за рулем, я могу влево повернуть, вправо повернуть. Я могу управлять. И третье, это результат этих всех действий, которые приходят в виде денег, в виде каких-то там плодов, там производство расширяется, бизнес растет. У кого-то, кто-то занимается, начинает что-то получаться, играть на скрипке, еще что-то. Что вот эти вещи, это мое. Это принадлежит мне, и я могу этим пользоваться. Я, допустим, получил деньги, да, я могу им пользоваться. Вот это наш эгоизм. Я личность, я очень хороший профессиональный, я могу, хороший специалист, и мне за это очень хорошо платят, и вот то, что мне заплатили, вот этими деньгами я могу распоряжаться. Вот эти все вещи, вот это вот описывается одним словом, эгоизм. Я могу на что-то действовать, что-то использовать. И как бы я могу что-то создавать. Вот это все эгоизм. Это не распространяется, знаете, как два человека поругались между собой. И тут говорит, и тут у него включился важняк. И вот он как давай мне вот как-то там что-то спорит со мной, все дела. Нет, это вот только одна часть, и Саня, что такое ложное эго, что такое эгоизм. То есть в целом эгоизм это более распространенная вещь, которая встречается повседневно. И если у нас этого эгоизма не было, то мы бы здесь не жили. Здесь невозможно жить, именно с усвоенным пониманием, что я могу что-то делать. Как только это здесь происходит, человеку здесь уже не место, его из этой матрицы говоря, его переводят в некоторое более другое пространство, связанное с духовными материями. И Вернадский, он очень интересно описывал наш мир, устройство нашего мира. Когда писал, что такое ноосфера, он говорил, что наша жизнь, она в основном протекает в информационной среде. То есть вот, все, что нас окружает, это информационная среда. И вот наш эгоизм – это то, которое имеет определенную структуру, отдельную от этой информационной среды. И там у него есть своя собственная база информационная, которая накапливается, которая имеет свой какой-то опыт, свой какой-то отдельный информацию, свой какой-то информацию отдельно от всего. Он может сравнивать. Может сравнивать данную информацию, полученную у него, с той информацией, которая происходит в общем пространстве. Вот. По факту получается эгоизм. Если человек, у него эгоизма меньше, то реально он может делать многие удивительные вещи. Был один такой, рассказывал один святой человек, что он знал одного врача, в Индии там встречался с одним человеком, удивительный человек. И он рассказывал, что вот он знал одного врача, удивительного. Он занимался духовной практикой, и у него сознание было довольно чистое. И он, когда утром просыпался, он понимал, кто к нему сегодня придет, на прием, какой болезнь ему придет. То есть человек вот выходит, да, из дома на прием, а врач в кабинете знает, с какой болезнью ты к нему придешь. Вот. Или тоже вот, есть определенные интересные опыт у меня было общение с действительно с астрологами удивительными. Ты когда к ним приходишь на прием, да, они уже, у них уже, грубо говоря, имеется карта. Причем в этой карте уже записано, с какими вопросами ты пришел. Вот он конкретно знает, с какими вопросами, что ты у него будешь спрашивать, какие вопросы тебя интересуют. И он даже не дожидаясь, он начинает тебе это рассказывать, потом спрашивает, у него какие-то вопросы есть, а тебе по факту нечего сказать. Ты хотел, он уже заранее знал, готовлен. В Вот это вот как раз говорит о том, что люди, они могут как-то выходить за пределы и могут считывать все, что угодно. И четвертый у нас, четвертый раздел, в который мы подходим, это у нас сознающий разум. Сознающий разум. Это раздел, который очень важен в нашей жизни, таким образом, что он принимает решение, то, что мы будем делать на основании того, что посчитали все три свыше. Вот-вот. У нас есть сознание, есть ум, есть эгоизм, и на основании того, что они приняли, что они проанализировали, да, то хорошо, плохо, мне это нравится, не нравится, как я к этому отношусь. Вот, непосредственно дают команду, как тебе действовать. И вот разум – это как раз та структура, которая конкретно переводит наши желания, наши мысли в определенные действия. То есть они начинают непосредственно реализовывать вот это желание в жизни. Таким образом, как вы это хотите, как вы к этому относитесь. То есть это некоторый двигатель прогресса, как мы говорили, реклама двигателя прогресса. Здесь разум, это двигатель нашей жизни, в этой жизни отвечает за все наши действия. Вот. Я помню, по физиологии интересный такой нам преподаватель, интересную задачку. Заходите вы домой, и очень голодно, но в то же время в туалет хотите. Как вы думаете, какое действие совершите первое? Какое действие совершите первое? И там разные физиологические решения есть, в зависимости. Сигналы протекают. И вот он очень удивительно написал. Знаете, сделайте то, что вам будет очень сильно нравиться, или сделайте то, что будет вас сильно мучить. То есть две вещи. Потому что если нам сильно очень нравится, то мы пойдем это, даже если мы хотим в туалет, мы пойдем это сделаем, мы даже забудем. Потом мы вернемся к этому моменту, что о, действительно, я в туалет хотел. Но, с другой стороны, если, грубо говоря, уже физиология, природа наша требует, она прям, ну, как бы, стучит, прям требует, то мы не сможем нормально есть, первым делом. Мы бежим сначала упорно, а потом же начинаем делать. То есть все вот эти вот высшие структуры, они определяют то, что действие, где команда разума непосредственно должен совершать. И в чем прелесть? В чем прелесть этого? В основном, как раз вот ум и разум – это те вещи, в которых ум поменьше, а разум – это непосредственно то, при помощи чего мы можем менять эту жизнь. Мы можем менять нашу карму, мы можем менять какие-то последствия, мы можем менять какие-то реакции, которые мы создали. То есть один очень хороший, известный психолог Юнг, он говорил, что то, что мы не доводим до нашего сознания, то есть то, что сознательном состоянии, вот сознание доходит, входит в нашу жизнь, как наша собственная судьба. То есть то, что мы бессознательно делаем, но сознание не доводим, это значит, там и будут происходить какие-то реакции, которые будут нам мешать жизнь. Ну, жить, в целом жить. Это то, где у нас будут проблемы. И по этому поводу Олег Геннадьевич в поездках мне всегда тычет, что обращаю внимание на детали. Карма – это та вещь, которая выходит там, где ты ее не ждешь. То есть то, куда ты свое сознание не вложил. Интересный пример, когда мы садились в машину, и водитель говорит: «Олег Геннадьевич, можешь не пристегиваться?» Ну, то есть тут ехать 5 минут. Олег Геннадьевич просто взял ремень, пристегнул ремень безопасности, и говорит: «Знаешь, карма выходит там, и мы ее не замечаем, где мы ее считаем, нормально, и как бы даже не делаем акцент на этом. Ехать 5 минут, но может случиться все что угодно. Что-то не заметить, либо поэтому лучше». И вот это очень интересный урок. Я на заднем сиденье сидел. Я как бы сразу хаотично становился на ремень, чем бы мне пристегнуться. Но, увы, у него не было. Поэтому мне оставалось только молиться, чтобы 5 минут доехали. То есть разум — это такая структура, которая нам позволяет не быть просто некоторым ходить и вот животные взаимодействуют. Поэтому у животных и нет разума. Они живут просто, отрабатывают сценарии, отрабатывают какие-то вещи, они отрабатывают, они могут применять. И когда мы вот используем разум, мы можем очень хорошо, практично использовать все методы, которые есть в психологии. Мы позволяем при помощи разума нам какие-то вещи понять, разложить, понять, в каком месте это находится. И за счет того, что если разум будет очень сильнее, мы можем непосредственно поменять. То есть веды говорят, что максимально безопасная вещь, как можно в этом максимально безопасном принципе, как мы можем менять все эти сценарии, менять все те ситуации, проблемы, которые у нас есть, разрешать их полностью. Это как раз-таки через воздействие сознательного на бессознательное. То есть когда мы сознательным что-то делаем, мы можем менять бессознательное. Вот. И в данном случае мне очень понравилась одна фраза святого человека. Он говорил, что если брать, ну, он сказал, пример, брать регрессию, да, то есть регрессия это хорошая вещь. Она позволяет нам увидеть какие-то вещи, выйти за пределы нашего эгоизма, выйти за пределы нашего эгоизма и именно поместиться в читу, то есть в сознание, где у нас накоплено вся вот эта вот информация за все наши миллионы жизней. И мы можем проследить непосредственно там вторая, третья, пятая, миллионная, трехтысячная жизнь, где у нас какая-то вещь была. Вот. Но вот что с ним потом делать, вот это тяжело, потому что если мы даже с ним что-то делаем, она не прорабатывается полностью, так как куда не вложено сознание. Это что-то произошло, сознание это не восприняло, и он к этому серьезно не относится. Поэтому эта проблема, она будет решаться частично. То есть она решается частично, потому что у каждой проблемы там есть тоже, у каждой задачи кармическая, то есть непосредственно последствия, у нее есть, насколько я помню, четыре вещи там. Плоды, листочки, деревья, листвов и корни. И корни, то есть любая проблема, она состоит из этих четырех вещей. И мы можем срезать плоды, но дерево остается, мы можем... листочки срезать, какие-то ветки, но ствол остается. Мы можем срубить ствол, но он все равно вырастет. Поэтому суть заключается в том, чтобы нам вырвать проблему с корнем. Именно поэтому люди говорят, что вот эта вот вещь, действие через сознание на подсознательное, мы можем вырвать с корнем данную проблему. Нам не нужно будет через какое-то время снова обращаться и пропалывать грядки. Каким образом это происходит? И именно в этом заключается самая прелесть нашего разума, то, что как мы можем воздействовать. Вот. Сегодня, если честно, я так смотрю, у нас осталось там, в принципе, немного. Наверное, я не знаю, у Анны, наверное, есть какие-то вопросы, которые поступили. Такая более сегодня теоретическая часть была. Завтра мы уже будем проходить более какой-то практичные вещи, то есть уже рассматривать с точки зрения нашей. Ну, как бы жизни, в практичности, как это можно применить, как это можно отследить. Вот, Анна.
Спасибо вам, Максим, за рассказ. Вот меня лично очень интересует, конечно, как омолаживать психику, потому что, хотя еще возраст у меня достаточно молодой, но я думаю, это будет очень практично, и будем рады услышать от вас это в следующих эфирах. А сейчас, да, перейдем к вопросам. И вот первый вопрос, который у нас есть. А мы — это тонкое тело или все-таки душа? И где хранится память о прошлых жизнях?
Мы... Интересное слово «мы». «Мы» — это... Вы правильно сказали, мне нравится. «Мы» — это именно «мы». Потому что если брать нас как личность, то мы — душа. Вот «мы» — душа, которая, согласно Писаниям, она в этом мире спит и видит некоторые сновидения. То есть, когда мы играли в компьютерные игры, вот я, когда был в институте, у нас тогда только появились компьютеры, и мы любили иногда вечерами с друзьями посидеть, поиграть на ночь. И вот, или человек, который сидит в кинотеатре, когда вы сидите, смотрите, и вы потом начинаете переживать этих героев, которые происходят на этом экране. Когда ты выходишь, вот это интересное ощущение, когда ты выходишь из зала после двухчасового просмотра фильма, ты понимаешь, что ты попал в какую-то конкретную другую реальность. Все, что ты думал, он там оно какое-то, знаете, как-то какое-то ненастоящее, некто наносное. Вот душа, она также спит, видит сон, видит кинофильм, видит эти игры и отождествляет себя с тем, которого там бегает сейчас. Это очень тяжело понять, но когда человек занимается какой-то духовной практикой, следует каким-то принципом, а у него вот этот вот разум, он дает этот опыт, он становится сильным, и происходят такие, знаете, некоторые вспышки. Иногда приходит этот опыт, что ты не являешься этим телом. А это тело, это наше тонкое тело, это то, непосредственно через что мы можем проявлять наши желания. Душа, она, знаете, как интересно, она вот спит, у нее есть какое-то желание. И вот это желание, как аромат, от цветка идет, аромат цветка идет. И вот этот аромат улавливает, этот аромат улавливает наше тонкое тело, сознание, передает команду непосредственно, делает анализ его, и уже потом непосредственно наше тело начинает действовать. То есть по факту мы как бы телом не являемся. Это тело используется, знаете, как интересно, мне понравилась одна метафора. Это тело, оно является тем, через что мы можем проявлять наши желания и нашу любовь по отношению к тем окружающим, к людям, с которыми мы взаимодействуем. То есть это инструмент проявления нашей любви. И духовные люди, они используют это тело как инструмент проявления своей любви по отношению к Богу. Кто-то использует это тело, инструмент любви по отношению к окружающим. Кто-то использует это тело, инструмент любви по отношению к стране. То есть патриотизм, то есть занять его. Вот. Потому что если брать даже наше тело, с точки зрения микробиологии, там много живых существ живет. Микрофлора, микробы, остальное. И это каждый, один микроб, который двигается, развивает, растет, это личность. А личность, если он живет, развивается, двигается, это является определенной личностью. Это просто определенная форма жизни, которую сейчас, допустим, душа засунула. Кто-то там является там, лошадью, да, но это душа, которая имеет форму, живет в теле лошади. Душа, которая живет в теле человека. Душа, которая живет в теле микроба. Вот, это все души. Ну, просто происходит эволюция тела. Эволюция тела, эволюция развития сознания, именно тонкого. Для того, чтобы человек понимал, мог идти эволюционировать, душа могла эволюционировать в плане чего? В плане того, чтобы развивать свои отношения с Господом. Чем выше тело, тем больше сознания именно посвятить себе какой-то духовной практике, сдаваться в смысле жизни. И все, что... Поэтому мы — это действительно это тело. Там много нас. Это не что-то нам принадлежащее. Там просто дом, где такой, знаете, мне понравилось в детстве, даже в общежитии, там много окон, и там в каждом живет кто-то. Но это дом, которым управляет какой-то определенный управляющий.
Спасибо вам за ответ, Максим. Да, в этом тоже важно разобраться. И вот сегодня мы разбирали, да, разные тела, и вы сказали, что тонкое тело, оно переходит вместе с нами в другое тело. И вот пришел такой вопрос, как это работает, что мы переносим чувства в другое тело. Но, к примеру, чувства мужчины и женщины очень отличаются. Еще сильнее мы отличаемся от животных. Что тогда происходит с нашим тонким телом и нашими чувствами, когда мы меняем тело?
Это очень интересная вещь. Что с ней происходит с тонким телом? Тонкое тело, оно переформировывается. То есть оно имеет определенную форму. Тонкое тело, оно имеет определенную форму. И в течение этой жизни, когда мы живем, вот все наши желания, которые у нас есть, да, которые, допустим, человек любит поспать. Он спит, он там то, он как бы ленится немножечко, не то не делает. Ну, то есть как бы ленивый человек. Поспать и приниться. Это значит, что, знаете, у него тело, оно когда выйдет из этого тела, из этого тела выйдет, оно будет иметь форму такого человека. Ну, то есть, рука, нога, вот настолько тело, оно приблизительно форму может иметь. Но потом происходит, вследствие наших желаний, происходит, как пластилин, его переформировывают в тело медведя. То есть, он будет принимать, просто меняет такую форму, как медведь становится. Все, и помещает форму тела, грубо говоря, медведя. Потому что вот он такие желания имел. То есть наше тонкое тело, как у стрелы, оно имеет свойство мы можем из него слепить все, что угодно, но это зависит от наших желаний, то, как мы жили в этой жизни. Если человек имеет какие-то духовные желания, да, то, соответственно, у него тело будет переформироваться. То есть как происходит процесс смерти? Согласно Писанию, происходит очень интересная вещь, что когда человек умирает, в зависимости от того, какие у него желания были, низменные, ну, такие более-менее общеморальные или духовные, он выходит через определенный центр, либо вот там, грубо говоря, через чакру, да, либо через нижние центры выходит, либо, если уже как-то морально-этический принцип удана-вая, который выталкивает, выносит прану, выносит душу, тонкое тело выводит из тела, через, если он нормально жил как-то по-человечески, через грудь. А если человек занимался духовной практикой, то сознание или душа с тонким телом, оно выходит через верхнюю часть, через, может, через горло, через соответственно, через голову, туда уходит, она выходит туда. И там есть разные пути. Есть разные пути, что происходит. Либо там, собственно, во всех писаниях описано, что человека ведут на определенный суд, либо его волокут, либо ему везут. Привозят, там, собственно говоря, дают ему заключение, куда он дальше пойдет, зачитывают ему все его поступки, и потом на основании этого, он уже происходит, начинает формироваться новое тонкое тело, то есть происходит переформирование тела в ту форму жизни, которую ему, соответственно, то, что суд постановил, ему выдали. То есть ты будешь помещен туда, потому что были такие желания, то такие грехи дел, тебе нужно отработать вот в таком-то теле. Все, тонкое тело начинает переформироваться. Он потом возвращается обратно к своему телу. Там в течение написано, что в течение 40 дней тело, оно привязано, тонкое тело привязано к телу. И вот, собственно говоря, через 40 дней, когда тело начинает разлагаться, оно просто не рвется связь, и тонкое тело оно не может находиться непосредственно возле, потому что оно тоже чувствует фон. Но тонкое тело, оно также все чувствует. Оно просто, ну, говоря, взаимодействует. Вы хотите пить, но грубое тело позволяет вам взять стакан. Тонкое тело, оно тоже хочет пить. Чувство жажды – это функция тонкого тела. Но стакан оно взять не может, поэтому зачастую родственники приходят и говорят, накормили, там еще что-то, просят. Так как нужна энергия для того, чтобы добраться еще вот в этом пути, когда они идут на суд, нужна энергия, чтобы дойти. Там описано, что в районе 13 йога, ну, это, грубо говоря, расстояние от Москвы до Краснодара. Приблизительно такое расстояние должен пройти пешком для того, чтобы дойти до того места, где будет производиться суд. И он должен идти. Он чувствует жар, он чувствует, что его кусают. Это все происходит с тонким телом. Он чувствует голод. И поэтому те ниточки, которые связаны с родственниками через тонкое тело, через это он просит питание, энергию просит. Поэтому, когда тут умирает, то становится тяжело, потому что энергия туда уходит. Они приходят во сне, иногда спрашивают, там, а есть попить, если вы совершаете какие-то вещи, предлагаете пищу, собственно, потом делаете какие-то обряды, делаете в церкви, заказываете 40-дневное отпевание, то эта вещь, она идет туда, к этому родственнику, и питает тонкое тело, они чувствуют, что голода нет, идти хорошо, энергия. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
Благодарю, я думаю, да, и дальше мы будем еще глубже с этим разбираться. И вот еще один такой вопрос. Возможно, мы большую часть оставим объяснение на следующий эфир, но так или иначе я его озвучу. Как очищать психику и тонкое тело от окружающего ежедневного негатива?
Да, это как раз-таки вот лекция у нас следующая, потому что там я буду говорить, как они работают между собой, где находится то или иное напряжение, и как его идентифицировать, что вот это напряжение связано с умом, вот это напряжение связано с разумом, вот это напряжение связано, ну, грубо говоря, с каким-то эгоизмом. То есть, вот, поэтому сети я, как бы сказал, что это теоретическая вещь, не очень, возможно, интересная. Вот. Но дальше это все вот именно будет с точки зрения практики, мы будем смотреть, в какой коробочке, что у нас лежит, и какое ощущение к чему приводит. То есть такая некоторая затравочка на следующей лекции, презентация.
Спасибо, я чувствую, это будет очень интересно и практично. И вот еще один вопрос. Зачем некоторым людям дается слишком чувствительное, тонкое тело, что они страдают?
Зачем? Затем, что они хотели. То есть у этого человека было... Знаете, как это происходит интересным образом? Что один из вариантов, как описано в Писаниях, что когда человек кого-то обижает, придет время, когда их поменяют местами. Для чего? Для того, чтобы он понял, что то, что когда-то он делал, будет к нему делаться то же самое, и чтобы он почувствовал то, что он сделал другому человеку, что это очень неприятно. То есть их просто меняют местами. И поэтому, если человек был довольно каким-то грубияном, да, каким-то грубым человеком был, и он, грубо говоря, налево и направо раздавал плевухи, грубил еще что-то, то одно из наказаний, которое могут вынести, это то, что он может родиться в следующей жизни чувствительным человеком. И он будет очень сильно реагировать на какие-то вещи. Почему? Потому что он будет понимать, ну, то есть, чтобы он почувствовал, как это быть. Он, правда, вот, а есть одна загвоздка, что он этого не помнит, что он был грубияном. Потому что когда он родится в следующей жизни, он этого не будет помнить. И он будет говорить, за что мне это? Почему я такой вот? Это один вариант, который описывает Писание. Второй вариант. Человек очень сильно хотел, как сказать, у него такое желание было. Просто вот прям вот насладиться этим миром как можно больше. Вы знаете, есть люди, вот у меня есть друг, очень хороший друг. Он действительно человек в плане этой. Вы знаете, он так может вам расписать, как пахнет и как. Что такое клубника, что ты просто слушаешь его, у тебя уже это может схлебнуться уже слюной. Хотя я так расписать не могу. Вот у него такая большая чувствительность к себе, кто-то прям понимает, как вот что с чем, как вкусы соединяются, как вот одно другое усиливает, как вот это вот дополняет это, а это дает. Вот, прям вот он может это вот расписать хорошо. Такая чувствительность по отношению к еде. И такая же чувствительность есть по отношению к другим каким-то вещам. Но также эту чувствительность можно и развить. Как я уже говорил, что снова эта чувствительность, также чувствительность человека, она зависит от, как много у него эгоизма много, или эгоизма у него немного. То есть, кто такие эти люди? Люди, у которых эгоизма нету. То есть, оно ему только позволяет как-то находиться в этом теле. Оно у них только, знаете, как переработано, но истинный эгоизм, он понимает свою природу. Вот. И вот этот человек, он полностью всем, он чувствует боль каждого человека. Чувствует боль каждого, каждой души, каждого живого существа чувствует. Ему прямо чувствует эту боль. Вот так у него очень много любви. Когда он просто на тебя смотрит, просто он тебя затапливает. И ты понимаешь, что это какой-то невероятно великий человек. Потому что просто когда он тебе в глаза смотрит, столько от него любви и сострадания идет, что в тебе начинает что-то меняться. Просто одним взглядом. Вот. Приблизительно вот некоторые варианты, почему человек может быть.
Спасибо. И удивительный пример. Это значит, что вот эта чувствительность, если она без любви, то тогда она может приносить страдания. Если мы добавляем туда любовь, то любая особенность становится сразу нашим благословением. Спасибо большое, что вы начали раскрывать для нас эту тему. С нетерпением ждем встречи через неделю. С вами Максим, чтобы узнать, как работает тонкое тело, как это все взаимодействует и как нам правильно с собой самим взаимодействовать. Поэтому спасибо вам и до встречи тогда. До свидания.
Я вас благодарю, Велика. До скорых встреч. Удачи вам.